эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Актуальное интервью. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио Елена Перетокина. Мы напоминаем вам, что гость нашего сегодняшнего вечернего эфира – глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Для тех, кто ждал прямого эфира, мы напомним, что, к сожалению, так вышло, нам придется работать в записи, но ответы на все вопросы вы сможете получить, посмотрев видеоповтор нашей трансляции в нашей группе «Раменское радио» в социальной сети ВКонтакте. Также вы сможете послушать нас на сайте Раменского информагентства www.ramns.ru и присоединяйтесь к нашему эфиру в 16.00 и в 18 часов. Виктор Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Валентинович, как настроение?
Настроение не очень, честно говоря, я не знаю почему, но не очень.
Я вижу, что вы сегодня к нам пришли уставшие, но тем не менее вы провели сегодня очень большое мероприятие, о нем мы поговорим в процессе эфира, да. Ну а начать нашу беседу я хочу с одного актуального вопроса, который свою остроту, к сожалению, не потерял и продолжает, наверное, да, вот развиваться и идти вперед, к сожалению, семимильными шагами. Так я мечтала с вами встретиться в эфире и сказать, что наконец-то мы встретились с вами в снятии всех ограничений коронавирусных, да, но не сложилось. Вот ограничения вновь появляются, заболеваемость увеличивается. Конечно, я думаю, и нам, и нашим землякам интересно, и их интересует, как развивается эта ситуация в Раменском городском округе.
Да, к сожалению, приходится констатировать, что ситуация с коронавирусом на территории Раменского городского округа, да и не только Раменского, Московской области, в Российской Федерации ухудшается. Об этом свидетельствуют цифры, простые цифры людей, которые госпитализируют с таким диагнозом. И в Раменском городском округе эти цифры тоже начали расти. Насколько вы помните, помещением, куда направляли или перенаправляли по маршрутизации больных коронавирусом, определено это Высоковольтная 4, где, в общем-то, на 75 мест все койки уже заняты. Но это не означает, что это все раменские люди, которые, в общем-то, заразились коронавирусом. Там есть и не только раменские, есть и, учитывая, что он межтерриториальный, там и люди есть из Жуковского, из Люберец больные, которые приезжают из Бронницы, из Воскресенска, вот. Но ситуация тревожна в связи с тем, что резкий рост количества заболевших коронавирусом приводит к тому, что на территории Раменского городского округа и на территории Московской области открываются вновь госпитали по лечению коронавируса.
Да, вы знаете, я помню тот период, когда наш госпиталь не был заполнен полностью, да? Вот
да,
сейчас
да.
Опять заполняемость стопроцентная.
Да. Открыт госпиталь в Бронницах на 189 мест. Открыт наш госпиталь, он не закрывался. И мы вынуждены открыть, и мы сейчас ищем, что это будет. Это будет или лечебная больница, или терапевтический корпус Раменской больницы.
Да?
На 180 тоже мест.
Угу.
Это вызвано именно с тем, что рост заболевших достаточно существенный, и нам нужно иметь места, где мы можем принимать больных. Ситуация может быть даже сложнее, чем весной. Почему? Потому что на нее накладывается грипп, сезонный грипп, который осенью, ну, традиционно, в общем-то, имеет место. Поэтому мы призывали всех, и я, помните, даже делал ролик, сам пошел, сделал прививку или вакцину от гриппа для того, чтобы, в общем-то, ну, может быть, люди, которые боялись или боятся, что там она чистая, нечистая, мертвая, живая вакцина там, да? Вакцина очень хорошая, вакцина действительно уже прошла адаптацию и показала свою эффективность. Но если человек будет болеть и гриппом, и коронавирусом, учитывая, что это новая такая будет, новый микс, вопросы с его лечением будут, конечно, непросты. Поэтому у нас, да, на сегодняшний день вообще за весь период времени коронавирусной инфекции 1782 человека были выявлены с положительным ковидом. И достаточно большое количество медработников, ну и у нас, к сожалению, 66 летальных случаев, 60 человек погибло. Поэтому мы, в общем-то, против гриппа всего получили для того, чтобы уже этот микс как-то попытаться разбавить, 69 тысяч доз, взрослых 47 тысяч, детских 22 тысячи. И на сегодняшний день привили порядка 30% населения, 51 тысячу. Взрослых 38 тысяч, детей где-то около 13. Для этого мы открыли мобильные центры, прививочные центры и по вакцинации, которые, расписание которых выложено на сайте и везде, в общем-то, где можно прочитать и в газете, где они работают. Вот. Эти центры пользуются спросом, потому что, когда сам я пришел прививку делать, пришлось постоять даже в очереди. Люди идут, вакцинируются, и даже здесь особой рекламы нет. Люди понимают, что это, в общем-то, ну, наверное, один из действительно реальных способов не заболеть.
Вы знаете, это очень хорошо, что люди идут, потому что действительно и на каждом оперативном совещании, да, и на заседаниях комиссии наши медики отмечают, что вот этот микс, про который вы сказали, он действительно очень страшен. Никогда же такого не было, чтобы люди болели и сезонным гриппом, и плюс еще какой-то серьезной вирусной инфекцией, да, вот такой вот. Поэтому я тоже призову всех сходить на прививочные пункты. И если можно, до какого можно еще сделать прививку? Успеют ли?
Успеют. Угу. Работаем, никаких проблем нет. При себе иметь паспорт.
Время еще есть, да?
Да, прийти? И можно привиться. Там, в общем-то, никаких последствий. Вот я сделал прививку да, 3 дня назад. Никакой там повышения температуры или там какого-то...
Ни насморка, ни кашля, ничего не случилось.
Нет. Не, ничего
всё,
нет.
Это все, это отлично. Нормально. Зато вы теперь защищены, ну, как минимум, от гриппа точно.
Ну, мне предложили вообще еще получить прививку от коронавируса. Сказали, надо съездить в аптеку, купить ее, где-то она там продается, я, правда, не знаю еще, вот не интересовался. Но я вот посчитал все-таки для семьи, которая из 3 человек, сделать прививку за 12 тысяч достаточно проблематично. И, наверное, многие именно так считают тоже.
Не самый дешевый вариант.
Справедливо, да. Конечно, самое оптимальное было бы это, если бы государство, да, побеспокоилось о своих гражданах и закупило эту прививку, но понимая, что в государстве денег тоже не так много, а личной безопасности, или есть даже люди, которые считают, что этого делать не надо, боясь о том, что эта прививка тоже несет в себе какие-то нехорошие последствия после.
Ну, про прививки от коронавируса мы пока говорить не будем, а вот призвать людей сделать вакцинацию от гриппа, все-таки мы это сделаем, да?
Да.
Приходите, прививайтесь. Лишним оно точно не будет, и это никаких
точно
опасностей для здоровья не несет.
Это
спасибо,
точно,
Виктор Валентинович. Ну и, конечно, вот сейчас к той теме, по которой я сказал, вы приехали к нам сегодня с большого мероприятия, да. Новый формат вашей работы – это посещение наших территориальных управлений. Сегодня вот вы были в территориальном управлении Чулковское. Как прошло, где побывали, что посмотрели?
Были в детском саду, были в школе, были в Доме культуры и встретились с... С жителями, которые приехали из разных уголков Чулковского территориального управления, из Каменно-Тяжина, из Редькина, жители самого совхоза Тельмана, обсуждали некоторые вопросы, связанные с, в основном практически, наверное, 80% вопросов, которые звучали, они звучали с незаконной добычей песка, с разработкой карьеров и с... тем, что завозится в эти карьеры после того, как выбрали песок. Это не только те карьеры, на которые даны официальные разрешения после разработки. Почему? Потому что официальная организация получает официальные разрешения на это, и согласован класс опасности того, что они туда будут складировать.
Это очень важно.
Да. Но... При этом люди отмечают, что там завозится не то, что разрешено, завозится простой мусор, закапывается.
Uh-huh.
Это приводит к запахам, к запахам достаточно сильным. Есть также разработки, которые ведутся на частных участках. Там есть собственники участков, земли сельхозназначения, достаточно большие участки, у кого-то 100 гектар, у кого-то 200 гектар. Они на этих участках ведут разработку, что, в общем-то, запрещено, и у нас по тем фактам, которые были раньше, они звучали на телевидении, в том числе и на федеральных каналах, за незаконную добычу песка была арестована техника. Документы нами были направлены в полицию. Полиция проводит проверку, но для возбуждения уголовного дела, именно уголовного дела, проводятся так называемые маркшейдерские работы, которые определяют стоимость ущерба после выработки этого грунта. Сколько же все-таки в этот грунт стоил? Объем определяется в рублях, и в зависимости от этой суммы, от оценки ущерба, соответствующее законодательство, уголовный кодекс предусматривает отнесение этих нарушений к той или иной статье в особо крупном размере или это административное нарушение. Поэтому вот сейчас мы дождемся этой оценки, и уже по данному факту, который имел место тогда, когда это было на канале федеральном, принимать решение о возбуждении или уголовного дела, или административного производства. Ну вот по основном в Чулковске жители Чулковского поселения именно говорили в основном об этом, о работах, которые связаны с добычей песка, и на очень многих частных участках, которые раньше были сельхозназначения, сейчас являются чьей-то собственностью. Это происходит в том числе и завоз мусора. Там есть «Экогрунт» компания, которая имеет там свои мощности. Вроде бы рядом они занимаются тем, что мусором перерабатывают, а рядом огорожена территория, в которой якобы просто закапывается мусор. Фотографии, видео, доказательства, видеосюжеты записаны на телефон и много-много другое. То есть мы это все соберем и в Министерство экологии Московской области направим для того, чтобы там провести проверку.
Но эта тема, на самом деле, да, она одно время звучала, и хорошо, что городского округа руководители, да, администрация занимается вот этим вопросом, значит, дело сдвинется с мертвой точки, будет решено в любом случае. Но эта тема такая проблемная и серьезная, да? Ну, вы побывали и в школе, и в детском саду, есть чему порадоваться-то?
Ну, мы проверили, кстати, в школе побывали, действительно, в детском саду, замечательный детский сад, замечательный директор, который, в общем-то, очень всегда тепло так говорил о своих воспитанниках, о детях. В школе то же самое, в школе есть, так будем говорить, достаточно много детей, которые сверх нормативных проектных мощностей школы учатся там, то есть школа, грубо говоря, у нас там на 240 человек, а там учатся побольше. Вопрос, конечно, там сложный, потому что надо пристройку к школе делать, и надо искать инвесторов, которые будут этим заниматься. Мы это, в общем-то, у школы учатся в две смены, хотелось бы, конечно, этот вопрос решить быстро, но учитывая, что инвесторы сейчас в очередь не стоят, мы будем дальше продолжать этим заниматься. Коллектив школы, в общем-то, уже занимается с детьми. В целом обстановка там нормальная в этом плане. Были вопросы по дополнительному образованию, но мы их с Натальей Александровной вроде бы обсудили в рабочем порядке. Там ничего такого нештатного, ничего такого нет. Рабочая обстановка.
Виктор Валентинович, но вот этот формат работы с территориальными управлениями нашими, да, он введен вами. Какие цели вы преследуете, когда приезжаете? Что вы смотрите, что вы обсуждаете с руководителем территориальных управлений? И к чему вот приходите там, строите планы, потом их реализовываете, да?
Ну, любой руководитель территориального управления показывает, что он сделал. Это в области благоустройства, там, в области строительства дорог, освещения, да, культуры, спорта. Мы выезжаем туда для того, чтобы понять вообще проблематику. Нам ездить и показывать, что все хорошо, это здорово, это действительно достижение, мы скажем спасибо. Но, как всегда, люди же не говорят и не пишут никуда о том, что хорошо. Люди, как правило, жалуются о том, что плохо, чего не хватает, где бы хотелось что-то изменить. В этой части мы туда и приезжаем, и встречаемся с людьми для того, чтобы именно от них услышать, что не так. Вопросов огромное количество, огромное количество. Это не означает, что они не решались, нет. Просто некоторые вопросы, они достаточно системные, давно уже идущие, потому что вопросы организации индивидуального жилищного строительства на земле сельхозназначения, которые, как, в общем-то, сразу же ведут к строительству дорог с обеспечением инфраструктуры, водоснабжения, канализации, электроснабжения, ну и многое-многое другое, всегда будут наверху. Для нас, в общем-то, вот даже по Чулковской территории видно, что вопрос с дорогами или с мусорными контейнерами, или с организацией, например, автобусного сообщения между Софино и Раменским. Автобус 28-й там просит закольцевать. Ну, вот мы поехали вроде, да, надо будем предлагать сейчас искать варианты, потому что прямой маршрут не заезжает в некоторые деревни. То есть, ну, такие вот вещи очень важные. Для жителей Чулковской больницы нет терапевтов, нет того, нет всего. Будет ли стационар, будет ли работать, где можно анализы сдать. Да, мы говорим, что мы занимаемся тем, чтобы терапевты были, и люди не должны ехать в Раменскую больницу для того, чтобы попасть к терапевту, они должны остаться уже в Чулковской. Да. Анализы взять там же. Узкие специалисты, офтальмолог, там еще кто-то, кто, в общем-то, нуждает, в чем нуждает, лор. Надо искать и туда направлять. То есть это целая такая, ну, большая работа, которая, в общем-то, может снять напряжение. Оно сейчас там по больнице тоже существует, его надо этим заниматься. И вот когда ты приезжаешь, ты с людьми разговариваешь, они тебе, в общем-то, объясняют, что это необходимо сделать, просят, и очень активны. Там есть люди, которые мне пишут и в личку, и в сетях, и в Инстаграме. Мы общаемся с ними, я их увидел там, да, многих. Они, в общем-то, понимают, что эта работа непростая.
Виктор Валентинович, вы правильно, в общем-то, сказали, что люди пишут и звонят со своими чаяниями и просьбами, да, ну и мы объявляли ваш эфир заранее, собрали огромное количество вопросов и звонков, к сожалению, не успеем на все на них ответить в эфире, для наших слушателей я скажу, что вы их заберете с собой, вы на них обязательно ответите и проработаете все, но тем не менее, вот хочу сейчас одного вопроса коснуться, это как раз одна из больших проблемных тем, да, которая обсуждается и жителями Кратовского поселения, да, вы уже, наверное, поняли, о чем я, да, это строительство на улице Нижегородская. Вопросов было много, давайте вот всем сразу, не будем конкретно какой-то вопрос задавать, а всем тем, кто задал вопрос на эту тему, ответим, какие сейчас там дела, какие ведутся работы, какие планы.
Вопрос действительно по Кратову достаточно сложный. Почему? Потому что, если уж говорить, вспоминать историю, то с 1978 года генпланом Кратова предусмотрено строительство 12-этажных домов на этом месте. Еще с 1978 года. И этот генплан существовал, он просто был не реализован. Но с 1978 года
но
там планировалось...
Не делся,
нет, да, эти... На старой карте, я как помню, эти квадратики были закрашены желтым цветом, и они предполагали как раз наличие там таких домов. Потом разрабатывались проекты различные, стало не 12, а 17 этажей, потом это было пересмотрено ввиду того, что инвесторы никак не могли найти, и 3 или 4 раза менялся инвестор, который заходил, но не соглашался, там условия определенные были сложные, а искали вопрос, как решить вопрос с подключениями к инженерной инфраструктуре для того, чтобы не подсадить, да уж в кавычках, поселок, ну и многое-многое другое. При этом дома, которые находятся на этом участке, предполагают, который должен быть застроен, представляют из себя бараки, построенные из шпал. Там живет порядка 130 человек, которые давным-давно ждут решения этого вопроса. Заниматься мы начинали этого еще в 2011 году, я помню, мы принимали решение, что эти дома должны быть как-то расселены, а учитывая, что вот многие жители пишут, из кратовчан пишут мне о том, что надо было бы заменить способ расселения, да, так вот, способ расселения этих домов определен в муниципальной программе. И этот способ, это реализация как раз договора о застроенных территориях, развитие застроенных территорий, ДРЗТ. Как раз стороны, которые его заключили, обязаны исполнять свои обязательства. То есть и мы, и страна, которая строит, обязаны исполнять обязательства по этому договору. Вот, кстати, гражданская ответственность за отказ или неисполнение договора, то есть если... называю вещи своими именами. Если я сейчас откажусь, о чем иногда меня просят в сети, от договора застроенных территорий, то возмещение стороне понесенных расходов и выплаты из бюджета, это моя будет ответственность. При этом, если там в период сейчас проживают люди, и с ними что-то происходит, случится, ну, кто-то там пол провалится, я не знаю, дом завалится, учитывая, что он аварийный, то это уже уголовная ответственность руководителя, который не принял решение, не принял... Это моя обязанность расселить. И я на этом акцентирую внимание. Моя обязанность, я обязан выполнить решение, которое приняли в свое время.
Уже давно.
Давно. И депутаты, и провели публичные слушания, и застройщик разработал проектную документацию. То есть я исполнитель, который должен и обязан исполнить это решение. Если я его не исполняю, я попадаю подряд, опять же,
ответственности,
да, подряд мер, которые могут быть предприняты мне, как руководителю, не выполняющему эти обязательства. Изменение способа расселения этих домов по инициативе администрации оттягивает сроки исполнения и отселения этих жителей. И я уже сказал, в случае, если там ЧП произойдет, то тогда в этом аварийном доме с ущербом или там гибелью людей, или приведет к какой-то нестандартной ситуации, то это уголовная ответственность должностных лиц. Вот это так. Теперь, что касается строительства самого. О чем просят люди? Люди просят построить не 12, не 9 этажей, я уже не о 12 никто не говорит, не о 17, не 12, 9 этажей. Люди просят построить 5 этажей. Значит, возможно это или невозможно? То есть я отвечал на это, и мы проводили видеоконференцию с инициативными жителями, с инициативной группой, там есть такая группа, есть жители, кто за, кто против. Почему-то многие из них пишут нам о том, что почему вы приглашаете на встречу с губернатором только жителей бараков, а не приглашаете
там
нас.
Да, у нас тоже были такие вопросы, да.
В общем-то, мы никого вообще не приглашали. Администрация губернатора приглашает на эту встречу тех, кто живет в бараках. Они, ну, поэтому здесь они были приглашены для того, чтобы, видно, объяснить губернатору, чтобы он понимал, как ситуация. На видеоконференции губернатор объяснил, что мы не можем оставлять людей жить в бараках из шпал. Наша обязанность, и мне дано поручение, расселять.
Угу.
Каким образом? И не противоречащим закону. Я уже сказал, я должен их расселить, я не могу их перевести и в удельное им дать жилье. Я не имею на это права, потому что муниципальная программа реализации ДРЗТ, это ты строишь на территории городского поселения Кратово, дом, и переселяешь в границах территориального управления, не в удельной, не в Ильинке. Поэтому это невозможно. Значит, снизить этажность, вопрос о снижении этажности, здесь можно только одно сказать. Проект, который был утвержден, который прошел все согласования, который прошел градостроительный совет, который прошел экспертизу, на который банк выдал деньги. Почему? Потому что банк просчитал экономическую эту модель и сказал, я дам деньги, потому что я вижу, что в этом при расселении даже этих семей есть, мне вернут эти деньги. А застройщик гарантирует, что он расселит всех тех, кто там живет.
Угу.
И этот будет дом построен, и, в общем-то, поэтому и дал кредит этот. Под этот кредит застройщик реализовывает его. Дальше. Все жители, которые живут там, естественно, ждут расселения. Чем быстрее, тем лучше.
Конечно.
Но изменение этажности ведет к тому, что нарушение банковского договора в связи с тем, что это финансирование,
да,
было как раз под тот проект, который есть. А значит, надо перерабатывать проект. Здесь немного заувалировано. Что значит переработать проект? Это не переработать, не уточнить, а разработать новый проект с этажностью в 5. Это рассмотрение и получение новых технических условий на нагрузки. Канализация, вода, электричество и все остальное. Соответственно, изменятся все другие параметры строительства, в том числе и парковочные места, и площади общего строительства тоже, естественно, изменятся. Поэтому это новый проект. Это значит, еще нужно, ну, как минимум, там, 4 года, 3-4 года подождать для того, чтобы разработать его в
установленном
порядке.
Да.
А дома рушатся.
Угу.
Там внутри, в общем-то, не все здорово. И вопрос о расселении этих жителей, он очень острый. Не только их. Это, такого строительства достаточно много. Но для нас, в общем-то, сейчас текущие вопросы, которые задают жители близлежащих домов, они сводится к тому, что можно снизить. Вот давайте снизим. Вот я ответил на него, как снизишь, если вот такие условия. При этом давайте теперь встанем на сторону людей, которые живут рядом с, этим, да, с этими домами. Значит, вот представьте себе, я живу в доме, который граничит с двухэтажным бараком. Это одна история.
Ну,
я живу,
конечно,
в доме, который граничит с девятиэтажным домом. Это другая история. Она меняет стоимость моего жилья. Мое жилье стоит дешевле. Почему? Потому что оно находится рядом с девятиэтажным домом, а не с двухэтажным бараком. И, конечно же, мы должны вот эти вещи, их называть своими именами. Да?
Ну, тут... наверняка люди думают не только про стоимость, а что из окон будет,
ну,
к ним,
конечно,
лететь,
конечно,
да, мусор,
конечно,
бросать там.
Ну, здесь разные, в общем-то, аспекты могут, да, предъявляться как, ну, как негативные, да, ну, безусловно. Но для нас, понимаете, это один из вариантов. Да? Потом транспортная логистика и все, что связано с большим... с увеличением количества жителей в этой части. Как это повлияет на нагрузку с транспортную, на дороги и прочее, прочее. Мы вот задали этот вопрос, потому что жители справедливо его поднимали. Мы сказали, что транспортная инфраструктура и логистика должна быть пересмотрена. Не могут стоять автомобили из этого многоэтажного дома вдоль дорог возле заборов жителей частного сектора. Не могут. Это неправильно. И мы об этом говорим, и будет с Министерством жилищной политики проводиться работа по изменению, вот, и внесению изменений в эту схему. Об этом мы говорим. Называем вещи своими именами. Дальше. Люди, которые живут в этом доме, переживают за нагрузки. Электричество, вода, канализация. Ничего для них в этой части не изменится. Почему? Потому что технические условия, которые выдает соответствующая организация, ни в коем случае не должны и не могут и не будут приводить к тому, что люди будут сидеть без воды, без света или без электричества из-за этого дома. Этого не может быть. Вообще большая часть нагрузок берется из Жуковского. И об этом есть технические условия, которые подписаны соответствующими организациями, снабжающими.
Ну, на мой взгляд, Виктор Валентинович, вы развернуто ответили на этот вопрос.
Я вам, знаете как, я вот отвечаю, да, и я сразу чувствую, как есть те, кто готовы возразить, что там, да, да нет, все не так. Мы, Андрей Юрьевич Воробьев говорит так, дом строить, да, дом строим, расселяем, но вы встречаетесь с жителями и посмотрите, что им, чем им можно помочь. Если человек реально готов там сказать, слушайте, да, но я понимаю, дом строится, учитывая, что генплан 78-го года, да, можно ли там каким-то образом мне там, может быть, это благоустройство, может, это асфальтировка дорог, может быть, это уличное освещение, может быть, это объекты социального назначения, может быть, это транспортные инфраструктуры, автобусы, маршрутки и что-то еще. То есть на все эти вопросы мы и правительство Московской области готовы отвечать и реагировать. И завтра будет проводиться встреча, которую мы будем проводить в администрации, очередная встреча с жителями, она запланирована на пятницу. Кто не услышит ответа на свой вопрос по радио, могут подключиться к Zoom. Есть такая программа в телефонах, смартфонов. Пароль находится у Емельянова Алексея Александровича, руководителя территориального управления Кратова. И в пятницу эту встречу мы проведем с инициативной группой тех, кто живет в бараках, с инициативной группой тех, кто против строительства высотного, с Министерством жилищной политики Московской области и Раменского городского округа, для того, чтобы еще раз задать вопрос, чем можно помочь, ввиду того, что решение по строительству принято, разрешение и документация получены, и строительство идет. И еще раз, уже, может быть, в третий или в пятый раз, расселение аварийного жилья – это моя обязанность. Я не могу эту обязанность не исполнять, это раз. Я несу уголовную ответственность в случае, если там что-то случится. Как и, впрочем, за все, что случится на территории Раменского городского округа, я несу ответственность.
Спасибо, Виктор Валентинович. А я напомню нашим слушателям, что мы работаем сегодня не в прямом эфире, а в записи. И ответы на все вопросы, заданные до эфира, вы можете послушать в повторе нашей программы на сайте www.ramnes.ru и в мобильном приложении «Раменское радио» в 18 часов. А мы сейчас перейдем еще к одной теме, которая вот поступили и вопросы по ней, и она перекликается и с моими вопросами. Пуск тепла. Многие отметили, что в этом году в Раменском городском округе тепло в дома, в объекты социальные запущено гораздо раньше, да? И, как водится, да, Виктор Валентинович, есть и довольные этим, и недовольные этим. Вот и Татьяна Мейснер нам тоже прислала вопрос с вопросом, зачем запустили тепло так рано? Неужели мы должны там топить улицу, да? Но, тем не менее, я вот, например, очень рада, потому что в моих домах всегда в последних запускали тепло, а сейчас нам тепло и комфортно, поэтому вот прокомментируйте, будет ли еще отключение, пробные ли это топки или уже постоянные?
Было поручение губернатора включить тепло. На чем, чем руководствовался наш руководитель, когда принимал такое решение? Тем, что в осенний период возникает большое количество как раз инфекционных заболеваний, в том числе и грипп. И, наверное, в холодном помещении, в которое не протоплено, в которое вот-вот должны пустить тепло, вероятность заболеть гораздо выше, чем где-то в другом месте.
Да.
Поэтому было такое принято решение. Экономически это невыгодно, понятно, да, но идет разговор о здоровье граждан. А раз о здоровье граждан, то здесь никаких, ни о каких средствах разговора быть не может. Идет разговор о том, что дайте тепло, и мы запустили социальную сферу, мы запустили детские сады, мы запустили все учреждения детского, дошкольные учреждения, школы, больницы, и сейчас пустили почти во всех домах тепло. Конечно же, совпало так, что мы пустили тепло, там была температура 16, ночью 9, а иногда даже ночью 3, там 2 градуса, и было холодно. Как только пустили тепло, ночью поднималось до 23, а там, днем до 23, а ночью там было 10-12.
Да сейчас у нас, смотрите, какая прекрасная золотая осень, теплая, да?
Ну, люди открывали окна и ругались, и вот женщина, с которой вы мне сейчас сказали, жалуется о том, что жарко. Ну, да, жарко, ну, значит... Топим по минимуму, ну, учитывая, что на улице 23, конечно, жарко. Сейчас не 23, вот сейчас там 18-16 градусов, да. Тоже жарко, да, понятно. Но завтра, мне кажется, уже будет там 16, по-моему, в ночь 7. И два дня жары, наверное, ну уж не будем говорить не жары, но немножко дискомфорта, да, чуть-чуть больше тепла. Вот чуть больше тепла, наверное, да, пришлось пережить, но сейчас все скажут спасибо, потому что дома прогреваются.
Дома. А потом это же, наверное, целый технологический процесс, сейчас все остановить, да, потом по новой все запустить.
Безусловно, как только мы останавливаем, это и завоздушивание, это и, во-первых, определенные неудобства с тем, что мы должны выключить какие-то насосы циркуляционные, там, да, естественно, пуск тепла и розжиг котельных – это не процесс одной минуты, это, как вы помните, мы, запуская тепло, после этого устраняем в течение чуть ли не 10 там, дней все проблемы, связанные с пуском.
А потом мы же все знаем, что дом, если остывает, он за час, за два он не прогреется. Это
да,
пара
да,
дней
безусловно.
Должна пройти.
Безусловно.
Виктор Валентинович, раз мы начали уже отвечать на вопросы наших слушателей, давайте продолжим, потому что время нашего вот эфира летит стремительно. Да? Влада Студнярская спрашивает, где можно ознакомиться с разработанной схемой движения в ЖК Раменский, когда будут общественные слушания, и особенно интересует ее участок у гимназии.
Да, там был действительно вопрос. Мы когда встречались там, кстати, вы вспомнили про гимназию Раменскую, и я вспомнил про тот вопрос от наших радиослушателей, который говорил, что там большая свалка после
это
того, как
острый был вопрос,
разгородили.
Да.
Да. Ну вот хочу доложить, что мы ее вывезли, убрали все там.
Угу.
Так что это тоже важно. Вот, тогда вот для безопасного подхода к гимназии Рамавтодор разработал проектно-сметную документацию и передал ее для реализации в наше МБУ УСИП. Эта документация сейчас пройдет проверку, внесем изменения, и как только эта будет работа завершена, мы проинформируем жителей и вынесем схему движения на обсуждение. То есть также это будет сделано публично.
Еще у нас есть телефонные звонки, которые мы записывали. Давайте послушаем их.
Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос по поводу залинейной части. Я являюсь жителем залинейной части. К сожалению, в шутку мы себя называем как бы забытое место. В чем проблема? Во-первых, это освещение улиц. У нас абсолютно нет должного нормального освещения улиц, причем даже центральных улиц. Ночью ходить просто страшно. Мои родители живут от меня в 5 минут, и мне иногда вечером приходится вызывать такси на это смешное расстояние, потому что мне просто страшно идти. Второй вопрос касается леса возле фабричного с нашей стороны. Этот лес, он на данный момент находится в плохом состоянии, он просто умирает, можно сказать. Сейчас это некое пристанище для разных маргинальных личностей. Что я предлагаю? У нас абсолютно нету каких-либо парковых зон в залинейной части, гулять просто негде, с детьми и прочее. Есть только одна детская площадка на весь поселок. Поэтому я предлагаю сделать там парковую зону, разместить детские площадки, места, где можно заниматься спортом, осветить это место, и нам будет просто безопаснее жить рядом с этим лесом.
На территории Государственного лесного фонда вообще какое-то строительство запрещено, поэтому это леса первой категории, которые являются легкими Москвы, так будем называть их. эти работы запрещается проводить, то есть строительство. А вообще же, когда мы объявляем конкурс на установку детских малых игровых форм, то мы торгуем на конкурсной основе и оборудование, которое покупаем, и установку проведения работ. Это фундаменты для того, чтобы заложить их, да? Вот. И устанавливаем формы. В том числе даже линию уличного освещения провести по землям Гослесфонда. Есть целая процедура. Маленький пример. У нас на территории Вялок есть кладбище, и дорога к этому кладбищу более 30 лет или 40 лет проходит по землям Гослесфонда. Люди ходят на кладбище, но там темно. И руководство территориального управления решило, что нужно поставить там опоры, потому что людям там темно. Опоры ставятся только на землях, которые являются муниципальной собственностью. Руководитель территориального управления начал работу по установке опор на землю Гослесфонда, и соответствующее ведомство выписало ему штраф 175 тысяч. Это о том, что можно, что нельзя. Но если говорить о том, что там не будет капитальных каких-то сооружений, какие-то лавочки там и прочее, это возможно, да, и это разумное предложение сделать там какую-то парковую зону, но это уже что нужно сделать будет? Нужно будет закадастрировать часть этого земельного участка, провести из средств бюджета, закадастрировать его и с предложением передать его нам в пользование для организации, показать, что мы хотим там сделать. Я думаю, что Гослесфонд пойдет нам навстречу, поэтому этот вопрос мы рассмотрим. Что касается уличного освещения, у каждого территориального управления, если это находится в границах территориального управления или Раменского городского округа, есть организации, которые на конкурсной основе обслуживают все освещение на территории, уличное освещение на территории округа. Поселения сами отыгрывают, город сам отыгрывает, подрядчик выходит, выполняет работу. Акты выполненных работ подписывает тот, кто принимает их и говорит, что освещение работает нормально. Вот в данном случае, значит, если это город, да, мы посмотрим, кто не выполняет эти обязательства, кто не, в общем-то, заставляет нас сидеть в темноте. Поэтому мы посмотрим и дадим поручение, чтобы восстановили уличное освещение на этом участке.
Давайте еще один телефонный звонок послушаем.
Добрый день, Виктор Валентинович. Можно спросить вашего совета верующим мусульман Гжели. Мы остро нуждаемся в молельной комнате, так как ближайшая находится в родниках. Не всегда удобно туда попасть, очень далеко. Хотелось бы спросить вашего совета, как быть верующим мусульманам, которые живут в Жиле. Спасибо большое.
Ну, я думаю, разумно подойти в территориальное управление, потому что из тех помещений, которые находятся в муниципальной собственности, наверняка найдется небольшое помещение для того, чтобы верующие мусульмане тоже совершали обряды, которые предписаны теми законами и теми правилами, которые для этой категории предусмотрены. Ничего здесь такого нет сложного, да. Если люди хотят, то, конечно, надо это сделать.
Так, еще один вопрос я вам прочитаю, который пришел нам по соцсетям, да. Сергей Фокин спрашивает: на улице Стахановской отремонтировали дорогу, за что огромное спасибо. Но забыли про дорожную разметку, дорожные знаки, лежачих полицейские. Машины ездят на высокой скорости, срезая районы, минуя пробки. Я живу рядом в доме 27А. Но мне кажется, вопрос этот уже жители, ну, много и часто задавали, и на наших эфирах, и на эфирах Раменского телевидения.
Никаких проблем нет. Если есть такое обращение, мы рассмотрим, и такой лежачий полицейский, так, ограничение скорости поставим. Единственное, сразу Сергей должен быть готов к тому, что все спокойствие его в определенной мере может закончиться в связи с тем, что все машины, которые идут на скорости по дороге, будут притормаживать перед этим полицейским, который находится, если он напротив его забора или напротив его дома. Это, естественно, те, кто успел притормозить, ну, дай бог, а если да, не успел притормозить, особенно если это большие автомобили, полуприцепы, груженные, то это шум. Ну и, конечно, определенный грохот, который связан с тем, что кто-то не успел и подпрыгнул на этом лежачем полицейском. Это сопровождает всегда эту ситуацию, как правило. Потом к ней, может быть, привыкают, и кто-то все-таки уже заранее притормаживает. Но всегда это связано вот с этим.
Ну, такие нюансы всегда будут.
Но установить, если там они действительно летят с большой скоростью, установить мы это можем.
Ну, вы знаете, Виктор Валентинович, я вам скажу, что сама живу там недалеко, и, правда, спасибо вам вот за эту дорогу, потому что зимой было очень много тех самых застревавших, да, потому что сугробы и нечищенная дорога, теперь таких не будет. Но на самом деле, да, разметка там, наверное, какая-то все-таки
нет, будем
нужна.
Делать, будем делать, да.
Так, и продолжим звонками.
Валуев Виталий Феоктистович, деревня Турыгина. Из Турыгина на поселок есть тротуар между домами 44-46. Мы бьемся с Дунашовой Фаиной Васильевной уже 8 лет, чтобы его заасфальтировать. Ходить по нему нельзя совершенно. Никто не принимает никаких мер, ни Шеренина, ни Автодор. Так что помогите, пожалуйста, нам. Длина этого тротуара 164 метра, ширина и 8 лет мы спотыкаемся, ходим по этому тротуару.
Задание принял.
Всего 164 метра.
Человек промерил же. Задание принял.
Ну и еще один звоночек от ветеранов у нас есть. Давайте послушаем.
Мы обращаемся к Виктору Валентиновичу по просьбе участника Великой Отечественной войны, инвалида первой группы, 1921 года рождения, живет на улице Гурьева, дом 1, квартира 7. Несколько лет обращались и в администрацию, и с письмом, и по телефону. Сделали заявку в ЖКХ. Приходили к ним, вот по какому поводу. У них сделан на доме слив на крыше неправильно, и вся вода льется во время дождя на стекла окна балкона. Затем еще деревья близко растут к дому, и ветки стучат об окна. Люди переживают, живут вдвоем, возраст очень такой старый, переживают. Вот мы просим очень помочь людям.
Хорошо, я такое поручение дам управляющей компании для того, чтобы деревья подрезали и посмотрели, что там с этими ливневыми стоками, которые там, наверное, водоотливы или сбиты, или нарушен их порядок, раз это льется на стекла.
Ну, еще одна просьба от наших слушателей. В деревне Поповка Сафоновского сельского поселения отсутствует детская площадка. Вот спрашивают, где детям играть, и можно ли организовать вот место для строительства детской площадки.
Я думаю, что им нужно к Наталье Васильевне обратиться. Почему? Потому что никаких проблем о включении в план, который мы составляем на будущий год, нет. Лишь бы для этого было место или земельный участок, который соответствует виду разрешенного использования для организации там детской или спортивной площадки.
Угу. Виктор Валентинович, а вот нам сейчас позвонили, да, ветераны, а сегодня же День пожилого человека. Давайте поздравим тех слушателей, которые относятся к этой категории.
Ну да, я, безусловно, присоединяюсь традиционно к тому, что каждый год мы празднуем День пожилого человека. И всегда мы говорим, как-то звучит это, День пожилого человека. Кто себя считает пожилым? День мудрого человека или мудрого поколения. Вот мудрое поколение, действительно, это те люди, которые пережили много в своей жизни и не потеряли при этом радость к жизни, не потеряли позитивный настрой, который не потеряли...
И жажду общения?
Да, жажду общения. Звонят на радио и любят Раменское радио. Раз они сюда звонят, значит, они его слушают. Почему? Потому что я знаю, что многие ветераны просто включают радио, оно фоном идет,
слушает, да.
А потом, когда про Раменское начинают говорить, это интереснее. Почему? Потому что про нас, это про то, что связано с нами, где я что-то знаю. Где-то во Владивостоке интересно, но когда говорят про город Раменское и про, тем более, про улицу или про День пожилого человека, поздравления, что будет дальше? Конечно.
И я думаю, интересно, что сегодняшний праздник не испортят даже вот эти вот введенные ограничения, да, люди, я думаю, будут общаться.
Знаете, и к сожалению, испортят, наверное, но, может быть, не в той мере, да, испортят. Почему? Потому что хотелось бы им встретиться, хотелось бы поговорить, хотелось бы обняться, может быть, хотелось бы кому-то в гости друг к другу сходить. В этой части есть вещи, которые, ну, ненормальными сейчас мы можем назвать, да. Нельзя этого сейчас будет сделать, может. И для людей, для пожилого возраста эти вещи 65+, посидите дома, они, наверное, самые такие сложные. Но они, кстати, эти люди самые дисциплинированные.
Ну и надо правильно расставить приоритеты сейчас, здоровье важнее.
Да,
а пообщаться
это, да,
можно и по WhatsApp, и по телефону. Сейчас много способов
научить,
связи.
Да, надо учить. Вы знаете, многие пожилые, я смотрю, освоили настолько
уже умеют,
смартфон, да,
да,
что
да,
сидят на лавочке и там общаются по видеочату.
Виктор Валентинович, хочу продолжить все-таки задавать свои вопросы. Угу. Да, вот несколько дней назад состоялся всероссийский марафон открытия центров «Точка роста». Это у нас тема образования. У нас он тоже прошел. Где, как, что это вообще такое?
Да, действительно, это 29 сентября состоялся этот марафон центров «Точка роста». Его проводил Сергей Кравцов, министр образования Российской Федерации. И, в общем-то, в рамках нацпроекта образования с этого года их открылся 2951 центр. Два наших в Никитской школе, в школе номер 11 «Дружба». Там школьники на самом современном оборудовании изучают информатику, изучают технологии, основы безопасности жизнедеятельности. Ну и там в кружках занимаются. Таких центров всего в нашем городском округе 6. Они открыты уже в 2019 году. Это и в 10-й школе, в 12-й, Никоновской, Ульянинской. И мы планируем на 2021 год открыть еще 6 центров, которые, в общем-то, будет также современное оборудование. Дети будут работать на современных компьютерах, на 3D-принтерах, управлять квадрокоптерами, осваивать шлемы виртуальной реальности и строить свои медиапродукты в медиа вот этих вот проектах. Поэтому главное, что, в общем-то, мне кажется, что эти точки роста достаточно серьезно двигают и мотивируют нашу молодежь к тому новому, современному, очень прогрессивному, что может потом пригодиться им в дальнейшей работе.
Вот тоже я и хотела сказать, пусть наши дети идут вперед семимильными шагами. Да? Да. Мы о таком могли только мечтать в свое время.
Безусловно.
Виктор Валентинович, все мы видим, что облик нашего города преображается, да, преображается в лучшую сторону. Может быть, кому-то хотелось бы и более активного преображения в этом году. Кто-то ждал каких-то там площадок открытия, да, но мы сами знаем ситуацию. Тем не менее, очень большим и ожидаемым вот преображением является Раменский парк. Все знают, что работы в этом направлении активно идут. Уже даже на входе в парк есть какие-то вот проекты, да, можно посмотреть. Что планируется и когда?
Раменский парк. Выясняется, что это самое наиболее востребованное место, куда приходят жители. Раз оно самое востребованное, то все очень внимательно следят, какие изменения будут происходить в парке, что нового может появиться в парке. И, естественно, какие работы будут проводиться, меняя облик парка. Для того, чтобы учесть все пожелания, практически все пожелания, да, а это очень достаточно сложно сделать, потому что, ну, все же относятся по-разному. Одному нравится красное, другому теплое, да.
Кто-то хочет там каток, кто-то хочет новые аттракционы, кто-то спортивную площадку.
Да, поэтому мы, в общем-то, пошли двумя путями. Мы в 2020 году провели текущие ремонтные работы элементов благоустройства. Детских, игровых, спортивных площадок, там, лавочек, урн, мафов. Там музеи боевой техники. Получили мы в 2020 году на аттракционно-техническое освидетельствование, и работа аттракционов началась 23 июля и продолжается по сей день. Еженедельно там проводятся различные мастер-классы, ретро-танцы, игровые программы, кинопоказы. Ну и главная задача, конечно же, является оказание услуг по корректировке проекта реставрации, приспособления этого парка для современного использования объекта. Почему? Потому что он все-таки является усадьба Раменская. Усадьба – это значит, он входит в памятник культурного наследия регионального значения. И новоделом в этом парке заниматься нельзя. Это запрещено законом. Как соблюсти? Хотим что-то, чтобы новое появилось, и чтобы сохранить его культурную часть. В общем-то, мы в 2021 году, после разработки этого проекта, который мы сейчас разрабатываем, в этот проект вошли все замечания, которые жители направили через ту возможную коммуникацию, которую мы создали для них на сайте raminskaya.ok.ru. Там за период, пока шло обсуждение по парку, туда поступило 500 предложений.
Угу.
Они разные. И по разной тематике. Это и зонирование парка на зоны отдыха, на развлекательную часть, на активные виды спорта, на зоны аттракционов, на зоны прогулочные, на зоны тихие, там, да, где можно с колясочкой посидеть.
Вот они, наши неравнодушные горожане.
Да, да. В общем-то, все эти предложения поступили, и мы благодаря этой информации ее включили, передали проектировщикам для проектирования. Проектировщики их взяли, посмотрели и дали нам первый результат. Мы вышли и посмотрели, что нам подготовили. Мы посчитали, что необходимо, обязательно должно быть включение двух храмов, которые находятся рядом, в эту зону, и они не должны быть разделены с парком забором каким-то, чтобы можно было это, в общем-то, пройти из одной территории в другую. При этом всеми любимая Лира преобразуется в амфитеатр с видовым раскрытием на озеро Борисоглебское, что позволит разнообразить досуг посетителей парка. Ну, а модернизированные детские игровые площадки, спортивные площадки тоже будут, в общем-то, преобразованы. А устройство сезонного открытого общественного катка, тоже мы ищем место, где он там будет располагаться, учитывая, что каток, который стоял, был раньше на Красном Знамени, сейчас там не заливается лед, а мы планируем все-таки сделать каток в парке, максимально для него отгородив место для того, чтобы сделать там освещение, музыку, места для переодевания и создание, в общем-то, нормальных условий. Ну и современная всесезонная точка общественного питания, уже не как Лира, а современная, где горячий кофе, хорошая там кухня, сэндвичи, ну, чтобы это было цивильно, да, уж так будем говорить. Восстановление общественного пространства для летних кинопоказов и, возможно, обсуждение идет переноса колеса обозрения. Почему об этом встал вопрос? Ну, он, жители...
Бурное обсуждение были, да.
Обсуждения идут, да, там вот оно, визитная карточка, колесо, вопросов нет. Мы говорим о том, что любое колесо, которое ставится вообще в городских пространствах. Цель его одна – поднять человека на максимальную высоту для того, чтобы увидеть красоты города.
Обзор, да.
Обзор, да, это должно быть привлекательно. В этом случае, когда ставилось колесо, может быть, 20 лет назад, деревья были большими, но не такими, что можно было.
А теперь они еще больше.
На рисунке, который у вас сзади, вот, кстати, да, на вашей карте, колесо, которое вот я вижу, да, оно пол колеса видно. Сейчас видно только максимум четвертую часть.
Угу.
То есть колесо выезжает из-за деревьев на четвертинку.
И быстренько
и потом уходит,
выезжает.
И вы видите деревья, и все, угу. Больше ничего. То есть мне бы казалось, конечно, может быть, еще раз, это все должно обсуждаться, это должно быть рационально, это все. Вид будет классный, когда вы где-то вот у Борисоглебского где-то поставите, вот там, да, и вы будете подниматься, вам будет видно все озеро, часть храма, вот эта часть города, да, и это будет фабричная часть, вот, да, где находится объект. И это было бы здорово. А с другой стороны, новостройки.
Ну, я так понимаю, судьба колеса обозрения еще не решена.
Ну, будет, я думаю, обсуждаться. И, как всегда, найдется много скептиков. И тех, кто скажет «за», и тех, кто скажет «против».
Ну, это да, так и есть. Срок исполнения планов.
Сейчас проект разрабатывается. У нас там несколько этапов, на 2 года разбито. Вообще, в общей сложности на реконструкцию парка даже на следующий год предусматривается порядка 200-300 миллионов. Это большая сумма. А учитывая, что там, как я уже сказал, капитальных, таких вот фундаментально капитальных работ, связанных со строительством каких-то там объектов нет, то это все благоустройство, это все планировка, вертикальная планировка. Ну и, конечно, да, перенос объектов и создание нормальной инфраструктуры.
Виктор Валентинович, заключительный вопрос по парку. Были разговоры, что в момент вот этих переустройств, да, вот этого преображения парка, парк будет закрыт.
Вы знаете, те объекты, которые в парке будут реконструированы, они будут огорожены с целью безопасности. Все остальное будет работать.
То есть полностью парк закрываться не будет. У нас осталось с вами немного времени, но еще несколько вопросов я вам задам. Один в том числе, опять же, проблемный, да, который волнует многих жителей, это ситуация с очистными сооружениями, с запахами, которые обсуждаются.
Угу.
Как решается?
Угу. Очистные сооружения. Живой организм, очистка стоков происходит за счет того, что на очистных сооружениях живут бактерии, которые, в общем-то, перерабатывая это все, в результате выдают очищенные стоки. Происходит залповый сброс с одного из предприятий, которое находится на территории Раменского городского округа, с концентрацией в 30 раз выше, чем предельно допустимы. И эти обстоятельства серьезно влияют на работу очистных и убиваются бактерии, так скажем, да? Они умирают. То, что поступает на очистные сооружения, не перерабатывается, не производит процесс распада и очищения. И все это начинает вонять, простите, да? Причем так, что это слышно не только там возле Клишевой, но
да.
Слышно по всему городу. Мы выезжаем оперативно на место для того, чтобы выявить, кто эти сбросы сделал. Это достаточно сложно сделать, потому что территория предприятий закрытая, угу. Труба со всех этих предприятий, со всех колодцев попадает в одну общую трубу, и вы определите сразу, кто, потому что если ты ночью сделал, до утра это все может быть промыто, да?
Естественно.
Это очень сложно. Мы взяли анализы со всех потребителей, которые там есть, и сдали их в лабораторию, независимую лабораторию. Под бой, или так будем говорить, под подозрение попали 7 предприятий, которые, в общем, в целом там...
Круг сузился.
Круг сузился. И сейчас мы ждем результатов анализов. По результату анализов и смыва, тех, которые мы взяли уже на очистных сооружениях и в выпуске предприятий, мы поймем, кто это сделал. Если мы найдем, то это будет очень серьезный, в общем-то, разбор полетов. Почему? Потому что это и штрафы, и вплоть до тех мер, которые предусмотрены законодательством, в том числе уголовные. Если ущерб, который мы, в общем, понесли, да, то предусматривает это. Для нас важно, чтобы это не повторилось, поэтому мы сейчас очень жестко поставили вопрос водоканалу для того, чтобы он контролировал, кто там что сбрасывает. И уверен, что, ну, в общем-то, эту работу мы доведем до конца. Но предыдущие годы, а запахи существуют в течение уже 5 лет, как, насколько угу. мне известно, я не работал в это время здесь, но о запахах мне я слышал, да. То есть, значит, кто-то все это время или подбрасывал эти стоки в ночное там время или когда, что приводило к гибели бактерий.
Уже вот серьезные нас... объемы получаются,
да. Поэтому для нас угу. сейчас важно найти источник. Мы боремся сейчас с последствиями. Мы туда завезли ил дополнительно, чтобы бактерии ожили, чтобы там и много другое делаем, да. Но это последствия. А нам надо бороться угу. с источником.
Понятно. Вопрос. Ну, хорошо, что проблема в процессе ее разрешения. Я думаю, что она рано или поздно все равно будет решена. Тем более, как мы уже сказали, круг сузился, да, подозреваемых. Давайте в конце нашего эфира закончим хорошим, праздничным. Состоялся праздник труда, который у нас должен был состояться еще в мае, но вот в связи с пандемией пришлось его перенести, но тем не менее он состоялся. Как прошел? Кого поблагодарили?
Ну, там не только, вот действительно правильно вы сказали, не только праздник труда был связан с тем, что были перенесены майские праздники и традиционный день труда, который в Раменском проходит. Это и день города, где мы чествовали наших жителей и, в общем-то, другие мероприятия. Мы решили подвести итог на этой неделе, для чего, собственно, пригласили всех, кто... Ну, не всех, почему? Потому что у нас, опять же, действовали ограничения. Мы пригласили тех людей, которых посчитали важным и нужным наградить за то, что они сделали. Это и педагоги, это и руководители учреждений, это и простые волонтеры, это и те люди, кто оказывал помощь в период пандемии, это и работники жилищно-коммунального хозяйства, сварщики, водители автомобилей, слесари, да, и многие-многие другие. Они были отмечены, кстати, грамотами губернатора Московской области, что, конечно, для них памятно. И их работу оценили, их видят, и для них, для них это очень важно. Мы даже двум руководителям Вялковского территориального управления и Константиновского тоже вручили грамоты, благодарственные письма за их работу в качестве руководителя территориальных управлений. Угу. Для нас, в общем-то, сказать спасибо человеку, который работает, ну, нормально, это правильно, я даже короткую притчу там рассказал, не буду повторять, да, для того, чтобы сказать, что человек труда – это красивый человек. Это человек с красивым лицом. Почему? Потому что труд делает человека красивым. Уверен, что безделье таким человека не делает. Уверен, что все люди, которые живут на территории Раменского городского округа, каждый работает на своем месте, делает очень важное дело, нужное дело. Он зарабатывает деньги, раз, он содержит семью, два, он производит продукт, который востребован другими людьми. Поэтому, наверное, он получает удовольствие от своей работы.
Обманул вас Виктор Валентинович, когда сказал, что закончим на праздничной ноте. Закончим на серьезной тем, чем начинали, в общем-то, да, ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Я думаю, что будет правильным, если вы призовете наших жителей, потому что многие до сих пор считают, что это несерьезно, может быть, какая-то шутка или меня не коснется, да. Но, тем не менее, обратитесь к жителям с призывом все же соблюдать эти меры, которые установлены сейчас губернатором, как минимум.
Вот если я сейчас буду всех призывать и говорить, давайте соблюдать меры безопасности, давайте оденем маски, давайте оденем перчатки. Мы это говорим, но вы сейчас выходите на улицу и видите, что это никто практически не делает. Ну, кто-то ходит с масками, кто-то перчатки одевает, а кто-то вообще про них уже их никого не видит.
Что и в сумке-то не лежат.
И в перчатки есть. Отчасти это я могу призывать, но это, наверное, небольшую эффективность имеет. Я просто, наверное, приведу вам несколько случаев, когда мои друзья, коллеги, заболели коронавирусом, заболели, и каждый из них пережил то, что на всю жизнь останется в его памяти.
И не только в памяти, но и в здоровье, когда, наверное.
Ну, безусловно, еще неизвестно, какие последствия, да. Правда? Вот представьте себе человек, который заболел коронавирусом, у которого при поступлении 30% поражения легких или 25%, находясь с температурой 39 в течение 8 там, или 9 дней, доводит поражение легких до 70 там, или до 75%, к нему применяется определенная терапия. Что означает поражение легких 75%? Это если ты лежишь на спине, а дышать ты не можешь вдохнуть. Ты просто хочешь вдохнуть, но ты не можешь, у тебя легкие поражены. Не работают.
75% это все практически.
Альвеолы поражены, да. Человек не может вдохнуть. Он хочет это. Представьте себе, что вам заставить дышать, взять трубочку из сока, и вы будете дышать через трубочку. Маленькую, тоненькую, небольшую, через которую можно дышать, а через маленькую. При этом эту трубочку периодически закрывают. И вот человек должен дышать, а дышать-то хочется, а невозможно. Если он лежит на спине, он даже этого сделать не может. А как он может? Он может только, если он ляжет на живот, ему подложат валик под грудь и валик под живот, чтобы легкие провисали. И вот в таком положении он должен руки расставить в стороны и лежать каждый день 16 часов, не менее. И тогда он еще может как-то дышать. Он может дышать и надеяться на то, что у него дальше ухудшения не будет, а его в это время еще и прокалывают определенными лекарствами для того, чтобы бациллу эту убить. Уже температуры нет, уже он, в общем-то, не кашляет, может быть, даже, да, хотя кашель обязательно сопровождает. Но он вот в таком состоянии должен находиться не менее там 4, 5, 8 дней. И вот когда ему разрешают садиться и разрешают уже хотя бы на бок поворачиваться, и он может вдохнуть, вот это называется пошло выздоровление. Вот все те, кто прошел через вот этот вот путь, для них коронавирус не пугалка. Для них коронавирус, это значит, как подошла медсестра к одному из наших коллег после всего перенесенного, обняла его и говорит: будем жить. Будем жить, это значит, что страшный период прошел, и грань жизни и смерти для этого человека теперь ясна. Для него смерть теперь сзади, а будем жить впереди. Так вот, я хочу пожелать нашим слушателям, нам надо жить. Мы будем жить, если мы будем соблюдать то, о чем нас просят.
Уважаемые радиослушатели, берегите себя и своих близких, защищайтесь масками, перчатками, используйте антисептики и по возможности избегайте, конечно же, мест с большим скоплением народа. Здоровья вам! Спасибо, что вы были с нами, Виктор Валентинович. Спасибо вам.
Да, спасибо.
И вам здоровья, сил и оптимизма. Спасибо, пусть у вас все получается.
Спасибо большое, да, спасибо.